Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о молитве из цикла «Аскетические опыты», том 1.
Человек – изменчивое существо. У нас не бывает так, что вот, если, допустим, в многоэтажке, если ты построил 2 этажа, то понятно, что ты построишь 3-й. А в человеческой жизни так, что даже до 3-го этажа дошел, но можешь снова упасть ниже уровня земли, понимаете? Да вот взять пример библейский, совершенно такой классический, царь Давид. Ведь когда он пал, да, и согрешил, он в этот был уже пророком, уже от имени Божьего вещал, уже благодать Святого Духа был освящен. И много таких примеров можно увидеть. Ну, в житейной литературе они очень научительны, что мы не должны думать, что вот я сейчас в церковь хожу уже там 10, 15, 20 лет, значит, мне не страшно, уже не стоит за собой следить, там не надо бороться, да, ничего подобного. Наоборот, получается, вот возьмем, допустим, какую-то армию, например, но новобранца не пускают на какие-то сложные, не дают ему сложные задачи и не пускают на сильного врага. А чем солдат опытнее, да, чем воин, более обладает какими-то навыками, выживаемостью, да, там, меткостью там, и так далее, знанием противника, его тогда выпускают на более сильного противника. Ну или спортсменов, например, так же. Человек, который только пришел, его на ринг, наверное, не выпускают, а уже более опытного бойца какого-то. Так же и здесь, в духовной жизни. Чем человек трудится над собой, тем он не становится как бы беспечальным, таким как бы бороться не с чем. А наоборот, страсти, он видит страсти еще лучше, видит еще больше их действия в своем сердце, понимаете? Еще больше сокрушается по-настоящему. Я думаю, что преподобный Серафим искренне видел себя грешником. По сравнению с нами, это вообще это действительно святой человек и, можно сказать, безгрешный. Но он себя таким не видел. Не потому, что это просто смиренничание такое, а действительно так. Но у нас крупные грехи мы не видим, а он мелкие очень сильно видел ярко, понимаете?
Но святым все-таки являлись, Богородица являлась на самом деле.
Но это не правило. Это не правило, это больше редчайшие. Какие-то редчайшие исключения, да, именно направленные для этого человека. Поскольку, я думаю, что у того же преподобного Серафима борьба духовная была в миллион раз больше, чем у нас, опять же, по принципу, чем более крепкий воин у него, тем более сложные задачи, то ему наверняка были какие-то особые такие случаи, да, когда нужно было поддержать вот какими-то особыми явлениями, чудесами. Хотя он в этом наверняка сам не нуждался, так вот прямо. Вот. Не искал их, так скажем. Не сидел и не искал, какие там, Господи, пошли мне какие-то чудеса. Это неправильно. Вот, а нам-то тем более не нужно настраиваться ни на ожидание каких-то особых эффектов, да, от молитвы, от причастия, не нужно ждать каких-то впечатлений, каких-то особенных. Это таинство, да, вот если о таинствах говорить. Они действуют тайно, не всегда явно. Мы грубые люди, очень много не заметим. Нам бы лишь бы после причастия, чтобы страсти не вылазили, то за этим бы следить, понимаете? Чтобы на молитве хоть немножко внимания и сокрушение появилось. Вот за этим бы следить, а не ждать каких-то впечатлений. Это распространенная ошибка. Вот часто это, об этом приходится говорить. И видно, как, что такое вот созревание духовного человека, когда он слышит такие вещи, но не понимает. А потом проходит какое-то время, а оказывается, они же об этом говорили. Да, конечно, об этом говорить. Или еще смешнее бывает, когда говоришь годами, а потом человек от другого человека то же самое услышал, сказал, я истинно открыл, у меня такое открылось. Ну, правильно, открылось. Так же вот и читая святых, мы тоже должны так внимательно смотреть и возвращаться к этому чтению, потому что мы по своей грубости что-то можем не заметить. Но такие вот прямые указания, мы должны их понимать. То есть мы, это не про нас написано, то есть мы не обновились еще. Нас освящает Господь в таинствах, безусловно, посещает какими-то особыми случаями, но мы не освятились еще. Понимаете? То есть нам недоступно поэтому это общение со святыми духами, то есть с ангелами. И вот он поясняет, святитель Игнатий, почему так. Человек падший, вот мы с вами падшие, вот представьте вот так вот образно, Вот был Адам Рыл, он общался с ангелами, он их видел, он с ними разговаривал, имел с ними общение, так скажем, да, разговаривал, не разговаривал, имел общение. Это для человека естественное состояние. И вот когда Адам согрешил, он попал в противоестественное состояние, то есть вот состояние греха, смерти, болезненности, скорбей, вот, в котором мы находимся, для человеческого естества неестественно. И попал-то он куда? Он попал в область духов падших. Так? И мы, соответственно, как наследники Адама, мы живем-то среди бесов. Почему очень часто мы сами делаем бесовские всякие поступки и бываем бесоподобными такими существами? Потому что мы среди них живем. Они нас с детства пасут, учат, всякой дрянью заряжают. Вот это наше состояние. И поэтому представьте, что человек, допустим, оказался в плену, так, его посадили в какую-то камеру, и вот предоставилась возможность открыть дверь этой камеры. Вот он открывает, и кого он может увидеть в этой самом замке, да, в этом самой тюрьме? Ну, своих тюремщиков, да, ведь? Получается, если человек стремится вот, в духовный мир залезть каким-то таким незаконным образом, он в первую очередь встречает бесов, а не ангелов. Вот это просто закон. Закон, на который мы должны знать и должны ориентироваться обязательно. Не мечтать, что если, допустим, мы пришли в храм и покрестились, это не означает, что вокруг нас ангелы.
То, что среди народа ходит по вере, что бесы не могут принять облик Христа, это, наверное, тоже
это
уловка.
Неправда, это неграмотность. Это просто неграмотность. Это неграмотность. Мы должны апостол, это Священное Писание, это читать. Он же говорит, что в ангела светлого может превратиться. А жития святых, когда совершенно конкретно описываются случаи, когда бес принимал образ Христа. Ему ж трудно, что ли? Сыграл обманщик ведь и обманул. Поэтому это не трудно. Мы же не знаем, как Господь выглядит. Мы только на образах, на иконах знаем, как Он выглядит, да? От рук является, говорит, я Христос. Сколько других людей обмануты, даже не сколько бесами, сколько вот прислужниками бесов, которые называют себя Христами в наше время. Есть же такие сектанты, которые организуют секты такие, называют себя, ну, заблудившись, конечно, сами наверняка искренне верят в это свое заблуждение, что не Христос. Они Христы, так скажем, с маленькой буквы, во множественном числе. Вот известная секта виссарионовцев, например. Вот был милиционером человек, да, который жил-жил, вдруг у него что-то там случилось. Он понял, что он Христос. Организовал команду, вот сейчас они до сих пор там что-то где-то живут. Это же тоже о чем-то говорит. Почему люди вот так попадаются? Потому что заблуждаются, не ищут истины.
Легко нас соблазнить.
Нас очень легко, да. Очень легко обмануть. Почему мы должны держаться за церковь и держаться за учение церкви? Это спасительный круг. Вот в море, которое бушует, можно легко утонуть. Очень легко можно нас обмануть. Что бесы и делают очень часто. Вот это, допустим, вот последняя кампания, направленная на дискредитацию церкви, патриарха, например, что же бесовское дело?
Ну да, там видно, как борется добро со злом.
Ну, там же рожки-то с ножками видны ведь. Mm-hmm. Да, люди это делают, конечно же. Да, там ищут какие-то там свои какие-то цели, но изначально-то откуда это все пошло? Кому церковь мешает, да? Кому мешают кресты, которые спиливают? Безумцы. Мы же знаем хорошо. Крест демонов – язва. Находятся люди, которые, для которых это тоже язва. Вот это один из тоже примеров, очень ярких примеров, когда мы видим, как человек может быть таким бесоподобным существом. К сожалению, надо сказать. Вот. Поэтому мы должны с вами хорошо понять, что бесы могут явиться и в виде ангелов, и в виде святых, и в виде самого Бога, и Пресвятой Богородицы. Вот самое лучшее – это не доверять. Не доверять, и все. И если даже по-настоящему, мало ли вот такой случай, по-настоящему является к нам ангел, мы должны не верить этому, отвергнуться. Вот если я жития святых, я сейчас, конечно, на память это произведу, и, может быть, ошибусь, у святителя Игнатия это есть, по-моему, в «О прелести», где он в статье пишет. Это разговор старца с учеником об Иисусовой молитве, по-моему, вторая часть. В аскетических опытах можно посмотреть. Вот. Там такой случай интересный, когда какому-то подвижнику очень трезвому является тоже такое явление, ангел или в образе Христа бес, он не падает на колени, а плюет в него. И совершенно твердо уверен, что если Господь даже и сам ангела пошлет, то ангел не обидится за трезвость. Представляете? Угу. Вот и мы тоже должны трезво быть.
Настоящая трезвость.
Настоящая трезвость. Что недостоин и не может быть. Вот нам не может быть. Потому что мы в падшем состоянии. И искать этого ангельского какого-то явления, да, каких-то особых появлений Пресвятой Богородицы у нас с вами в нашей жизни или Господа Иисуса Христа нельзя. Потому что трезвость должна быть. Нам все открыто, нам истина открыта. Нам не нужно что-то новое, вот как пророку Моисею Господь являлся, да, на горе Синай. Потому что нужно было дать закон, да, ветхозаветный. То нам это не нужно, потому что у нас уже все есть. У нас есть Священное Писание, у нас есть церковь, которая нас учит. У нас есть церковь, которая освящает нас. У нас церковь, которая дает нам причастие, дает нам избавление от грехов в таинствах. Мы много что получаем. Нам не надо что-то сверх еще больше. Почему, опять же? Не потому что жалко Господу послать нам ангела. Нам это не полезно. Очень легко человек, зараженный гордостью, а таковым являемся все мы без исключения, может поверить, что это, что он уже что-то себя представляет. И тогда Христос ему уже не нужен. Понимаете, в чем беда? Поэтому вот нам совет совершенно такой очень важный, и который нужно помнить. Не ожидай ничего, никаких впечатлений, никаких явлений.
Святые иконы приняты Святой Церковью для возбуждения благочестивых воспоминаний и ощущений, а отнюдь не для возбуждения мечтательности.
Вот давайте вот на этом пока остановимся, вот это продолжение, да? Что не надо, часто вот бывают такие, к сожалению, впечатления у людей, особенно новоначальных, и прошедших вот 90-е, 80-е опыт оккультных практик. Когда человек, а таковыми очень много, кстати, людей являются, которые ходили на какие-то семинары, там, смотрели какие-то, значит, по телевизору вот эти вот шаманские действия, да, так или иначе участвовали, что-то практиковали. И вот получается, что такой человек, придя в церковь, вот не зная учения отцов, начинает, допустим, так всматриваться в иконы, чтобы свечение появилось или ожидать там благоуханий, там еще что-то, и очень от этого радоваться. А нам говорится, что для чего иконы Святая Церковь признала? Для того, чтобы напоминание нам, напоминать о духовном мире, о горнем мире-то, о Боге, о святых, а не для того, чтобы как-то мечтать там, впечатления какие-то получать, воображать что-то, как эти иконы улыбаются нам или благословляют там, или еще что-то такое, понимаете? Это тоже очень опасные вещи. Уже ошибка получается.
Ну, часто дальше. Приходилось слышать, что Матронушка глаза открыла там вот в Покровском монастыре в Москве. Женщины ездят и говорят, да, открыла. Ну, не реагировать.
Мы же читаем с вами, как реагировать. Не должно быть мечтательности и возбужденности.
Стоя перед иконой Спасителя, стой как бы перед самим Господом Иисусом Христом, вездесущим по Божеству и иконою Своею, присутствующим в том месте, где она находится. Стоя перед иконой Божьей Матери, стой как бы перед самою Пресвятую Девою, но ум твой храни безвидным. Величайшая разница быть в присутствии Господа и предстоять Господу или воображать Господа. Ощущение присутствия Господне наводит на душу спасительный страх, вводит в нее спасительное чувство благоговения. А воображение Господа и святых Его сообщает уму как бы вещественность, приводит его к ложному, гордому мнению о себе. Душу приводит в ложное состояние, состояние самообольщения.
Смотрите, нам какую тонкость нам святитель Игнатий сейчас открывает в этих самых словах, что когда мы стоим перед иконой, надо не воображать вот Господа, сидящего на престоле там, или еще что-то такое, да, там на облаках небесных, а понимать, что Господь-то ведь везде тебя видит. И везде это так и есть. Каждую секунду твоей жизни видит тебя прекрасно. И жизнь-то дает тебе каждую секунду. Только живешь-то благодаря ему только. Одно дело, вот это воспоминание, не образ, да, а воспоминание о том, что Господь-то вездесущий. А другое дело воображение, когда ты в уме своем начал воображать телесно Господа, да, Пресвятую Богородицу, там, святых, что они как-то с тобой говорят. Вот, допустим, проговорение, вот пример такой. Вот бывает же такое, когда нас кто-нибудь обидит, или мы спорили, допустим, с товарищем своим, и вот уходим, и спор продолжается. Понимаете? Мы в уме говорим, а вот так-то, 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 и сами же вернее, бесы нам в уме отвечают, да нет, вот так-то, вот так-то, вот так-то, как бы за оппонента. А мы потом еще какие-то аргументы приводим, да? Вот, пожалуйста, собеседование с кем? Мы с кем поговорили в данный момент? Ну, с бесами поговорили, да, в своем воображении. И также очень легко может человек обмануться, если он молится неправильно. И вот нам святитель Игнатий совершенно замечательно разделяет эти два пути, что одно дело быть в присутствии Господа и предстоять Господу. Что значит присутствие? Это когда человек осознает, что Бог его видит. И тогда молитва наша будет не просто вычистка, там, быр-быр-быр почитал, да? А, наверное, уже по-другому ощущается. А другое дело, когда человек воображает. В этот момент другие чувства рождаются в сердце, понимаете? Другое настроение получается. Если когда человек... Вот представьте, человек начинает... Как мы чувствуем в присутствии большого начальства?
Цепенеем.
Да. Ну, мы по гордости, конечно, по тщеславию, там у нас там какое-то такое благоговение перед начальством рождается, да? А другое дело, представьте, что мы, ну, вообразили, что, ну, воображение, ну, я к начальнику сходил. Это же разные вещи, так ведь? Когда я реально попадаю, и когда я просто воображаю. Ну, зашел к начальнику, как дела, ну, Петр Петрович, ну, нормально, подпишите бумажку, ну, до свидания. А попал по-настоящему, хоп, и твой гонор-то и закончился, да ведь? И стоишь, дрожишь, как бы тебя там, как бы не опростоволоситься, как бы твою бумажечку-то подписали, да ведь? Понимаем разницу?
Да.
Также и здесь тоже. Одно дело, когда человек реально не просто воображает, а ощущает, что действительно ведь Господь каждую секунду тебя видит и слышит. Каждое твое слово слышит. И видит фальшь, если ты фальшивишь в своих молитвах, да? А другое дело воображать. Вот, смотрите, какая большая разница. Вот, так что, ну, опять же, говорится, что если первое состояние, когда человек присутствие Господа осознает, рождает спасительный страх, вводит спасительное чувство благоговения. Да? Это, знаете, как порой бывает, люди разочаровываются в Боге, когда узнают, что Он всеведущий. Вот у меня такой был опыт, так скажем, миссионерский.
А что тут?
У нас был такой опыт встречи с врачами. Мы с катехизатором пошли, с моим помощником, и нам дали, значит, на встрече с врачами, такая встреча не очень официальная, там они порешали свои вопросы, какая-то пятиминутка, такая перед рабочим днем. И дали нам немножко времени. Много нельзя рассказать. Рассказали, думаем, расскажем о качествах Божьих, свойствах Божьих. Это же замечательно. И начали с всеведения. Это же замечательно. Представляешь, Бог тебя каждую секунду знает, любит, ценит. И реакция была противоположной у людей. Они сказали, это что-то, Он знает, что мы делали там-то, там-то. Я говорю, да, конечно, знает. Ему же, что это наши стены? Он же вне материального мира. Им очень такой Бог не понравился. И у них сразу родилось такой спор, что это значит и отвечать придется. То есть мы же можем много что делаем, когда нас люди не видят, а мы себе позволяем какие-то грехи. Это значит, что там нас видит? Да, видит. Очень некомфортно. Так вот, получается, что если мы вот будем себе напоминать, что Господь-то нас видит, наверное, по-другому будет молитва наша строиться, действительно, с благоговением. А когда человек повоображал, воображение не приводит к этим благоговейным чувствам, а наоборот приводит, поскольку это ложное действие ума, то оно к лжи и приводит. Ложь к правде никогда не приведет. Ложь рождает только ложь, еще худшую. И вот получается, что если человек обманывается и начинает фантазировать, вот молится вроде бы, да, мы же многое делаем автоматически. Вот выучил молитву «Отче наш», а смыслом ум не окрашивает, как бы не понимает, да? Ну, не вдумываться, надо сказать, снова и снова эту суть этой молитвы. А просто вот так как бы как магнитофон, может быть, просто повторяет, а ум-то ведь не занят, смысл-то мы ему не даем молитву. И вот начинает что-то воображать. Вот все, пошло ложное впечатление, ложное действие ума, и родятся ложные чувства обязательно. Состояние самообольщения.
Высокое состояние ощущения присутствия Божия. Им удерживается ум от беседы с чуждыми помыслами, наведающими молитву. По причине его обильно ощущается ничтожество человека. По причине его является особенная бдительность над собою, хранящая человека от согрешений, даже самых малейших. Ощущение присутствия Божия доставляется внимательную молитвою, много способствует к приобретению его и благоговейное предстояние перед святыми иконами.
Вот нам святитель Игнатий, получается, продолжает эту мысль и говорит, что вот это уже очень, очень много для человека. Это высокое состояние, когда человек будет помнить в течение дня, не просто вот утром, вечером помолился и забыл о молитве, да, а молитва, иной раз святые отцы называют память о Боге. И действительно, вот представьте, что человек вот каждую, ну пускай не секунду, но минуту, допустим, да, помнит о том, что Господь есть и его видит. И действительно, вот это чувство, оно, вот эта память о Боге, что не надо, нельзя согрешать нам. Мы на глазах у нашего начальника земного не будем делать какие-то глупости, наверное, специально, да? Также, если человек будет помнить о Боге, он будет стараться за собой следить. И эта попытка за собой следить, она рождает очень внимательную жизнь, когда человек не только за своими делами следит, но и за мыслями удается ему следить. И за словами, естественно, и за чувствами своими. Это очень-очень важно. Вот, поэтому мы к этому должны стремиться. А как оно появляется? Вот нам тоже открывает святитель Игнатий. Смотрите, ощущение присутствия Божия доставляется внимательной молитвой. Смотрите, как одно рождает другое, и первое рождает второе, а второе снова поддерживает первое. Как бы один процесс-то получается. Знаете? Вот человек пытается перед молитвой настроиться, вот ощутить, не ощутить, вернее, а осознать, а потом ощущение приходит вот страха Божия, да, осознать, что Господь видит тебя. Вследствие этого он более внимательно молится. Чем более внимательно молится, тем более глубже приходит это чувство. Правда, интересно, да? И много способствует к приобретению этого чувства благоговейное предстояние перед святыми иконами. Когда человек в быту, часто же мы не обращаем внимания, такие, ну, казалось бы, мелочи, да? Как стоим, что уныние украдывает вот это впечатление благоговения перед иконами. Часто бывают у нас запущены эти уголки наши, где иконы стоят, там пыль. Вот лампадка там заросла пылью, там уже 100 лет не зажигали, допустим, да? Это же признаки того, что вот уныние нам скрадывает это духовное чувство благоговения. Если каждый раз человек будет именно к святыне относиться как к святыне, он и рядом с ней тоже будет вести себя соответствующе. Чтобы не получилось так, что для нас это уже какое-то такое привычное дело, уже неважное, как бы, да, получается. И молитвенное правило у человека такое тоже бывает скомканное, там, кое-как там что-то сказал, к сожалению, и все, и хватит. Долг отдал, да? А мы же понимаем, что молитва-то нам нужна. Вот, и чем человек более внимательно настраивается, тем у него более внимательная молитва. Чем он более внимательно молится, у него потом сохраняется это благоговейное чувство.
Слова молитвы, одушевляемые вниманием, проникают глубоко в душу, убодают, пронзают, так сказать, сердце и производят в нем умиление. Слова молитвы, совершаемые с рассеянностью, касаются как бы только поверхности души, не производя на нее никакого впечатления.
Вот давайте вот поймем, что нам говорится в этих словах. Вот давайте от последнего поймем. Вот когда мы невнимательно молимся, просто как бы произносим молитву, но ум не погружаем в смысл этой молитвы, то и чувства не рождаются. Вот представьте, мы научились, допустим, выучили латинский алфавит. И нам дают, допустим, почитать по-английски, а мы английский никогда не читали. Но мы букву-то понимаем, мы произносим, там, правильно-неправильно, конечно, но что-то произносим, вроде бы как что-то нормально, звуки какие-то произносим. А смысл-то ведь не понимаем. И другое дело, когда нам дают текст, допустим, нашего любимого человека, письмо. Вот долго ждали, вот получили, да? Как мы читаем? Неужели так? Просто абракадабра. Нет, мы же прямо между строк пытаемся прочитать, вот каждая точка важна, да ведь? Каждая запятая, как это все важно, переживается, прямо сердце реагирует как. Так же и с молитвой получается, что если человек невнимательно молится, то и результата молитвы никакой не дает. Ни впечатления, мертвость, такая сухость, молиться неинтересно человеку. А когда человек... Вот смотрите, какие слова интересные. Слова молитвы, одушевляемые вниманием. Что такое? Это когда человек понимает, что читает, что произносит. Представьте, как это важно. Из чего должно состоять наше молитвенное правило? Не просто из молитв непонятных, да, с какими-то непонятными словами, а человек должен молиться, понимая, что он произносит. Только тогда сердце начнет реагировать правильно на эти слова. Мы сердцем своим реагируем на все, мы просто к этому привыкли. Это не что-то такое сверхъестественное, это обычное на самом деле. Вот нам что-то говорят приятное, наше сердце радуется. Нам говорят горестное, оно горестное, да. Мы слышим какие-то ругательные слова там, против нас, у нас гнев рождается. То есть мы всегда реагируем на слова. Чувство рождается от слов, от понимания значения слов, конечно же. Поэтому если мы читаем, допустим, такие слова молитвы, произносим, вернее, что «Боже, милости будь ко мне грешному», и человек чувствует это, что он грешник, и чувствует, что нуждается в помощи Божьей, вот получается, он уже помолится внимательно. А если он произносит слова молитв и сам не понимает, что произносит, в этом случае это просто вычитка, а не молитва получается.
А вот скажите, из вот моего опыта, например, ребенок утром не хочет вставать на молитву, и все-таки вот я добиваюсь своего, и он встает. Вообще, меня Игнат учит наизусть. Пытаемся мы учить молитвенное правило наизусть, чтобы в любом месте и в любое время можно было. Но все идет с таким с трудом, правда. Но вот первый вот этот момент, не хочу вставать и все, а потом не могу оттащить. Уже надо собираться, а он продолжает все, он уже вот есть там. Вот все равно же получается, что может поначалу-то как-то вот с трудом, то есть вычитка идет просто вот раз мать заставляет, а потом все равно как-то вот подключается уже сам человек.
Ну, наверное,
это
так.
Это что значит?
Тут трудно судить, как вы его заставляете. Бывают такие случаи, когда стоит благочестивая семья, вычитывает папа взрослое молитвенное правило, дети крутятся, вертятся, не могут стоять, он там подзатыльника всем навешает, наорет, и потом, значит, вот помолились. Мне кажется, это не так,
так
все
нельзя,
должно быть.
Да.
Так нельзя, конечно. Поэтому, когда дети такие, вертящиеся, им тяжело, мне кажется, надо подбирать, ну, со священником проконсультироваться, вот взять благословение на маленькое молитвенное правило. Вот, и вот я, допустим, рекомендую нашим родителям с детьми взять молитвенное правило с земными поклонами. Вот ребенку более понятно, когда он что-то делает, да. Вот, допустим, коротенькая молитвка и земной поклончик, да, и какое-то количество там не очень тяжелое. Вот, и тогда ребенку это не трудно сделать. А если, допустим, мама или папа участвуют вместе с ним в молитве, да, то как-то это очень получается, ну, по-особенному, что ли. Понимаете?
Ну, я всегда знаю, что трудно встать ему, например, но и также трудно завершить, потому что он уже как бы хочется ему молиться.
Ну, вы можете это же желание не губить у ребенка, что давай пойдем молись дальше. Знаешь молитву, да повторяй в уме, что плохого.
То есть вот этот момент, когда нужно приступить к молитве, он очень тяжелый обычно бывает. Это
в разных семьях по-разному. Главное, что не передавить, чтобы молитва не стала такой, знаете, палкой, которой ребенка вот постоянно дергают и лупят. Что ты помолился, ты не помолился, там и так далее. Что все-таки должно быть и посильное, вот, в первую очередь. Мы, помните, прошлые разы, разбирали вот слова святого Игнатия, что молитва должна быть посильной, да, и как всякое дело.
Но это дело обязательно иметь желание вот каждый день это делать.
Желание у нас
или
с
нужно
не
себя
бывает.
Понуждать.
Желание у нас сами не бывает взрослых людей, вроде бы осознающих, да, потому что мы подвержены вот этой бесовской силе. Мы где-то, опять же, по грубости скажу, не чувствуем вот результаты молитвы своей. А бесам-то очень четко понятно, что если человек молиться начал Бога призывать, то Господь откликнется на его молитву. Ну, если он правильно молится, конечно. Поэтому столько борьбы против молитвы. Внутренней, естественно, борьбы. То некогда, то интереснее почитать, то интереснее что-то посмотреть, поболтать, там еще что-нибудь. Трудно встать. Там встал, сухо, все не идет. Как нам говорится, продолжай. Вот, а иной раз день настроение более ровного человека, он спокойно на молитвенное правило идет с радостью, где-то даже помолился, а где-то с боем. Поэтому это по-разному бывает. Как мы день провели, как настроился человек на молитву. Потерял, не потерял покаянное настроение. Поэтому это там миллион может быть разных условий. Важно, что мы должны помнить, что мы к молитве мы должны не забывать вот что. То есть молиться человек должен. Кстати, не обязательно должно быть молитвенное правило утром-вечером. Мы всегда должны о Боге помнить и молиться посильно.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Помоги нам, Господь, всем.